Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня опять милостью Божией мы празднуем воскресение Христово в неделю 20-й по Пятидесятнице. И сегодня Святая Церковь также отмечает ряд великих святых, угодников Божьих, таких как великомученица Параскева, именуемая Пятницею, таких как преподобный Ивов, игумен Чудотворец Почаевский, святитель Дмитрий, митрополит Ростовский, и святой Блаженный Феофил, Христорадий Родивый Киевский Чудотворец. И сегодня Святая Церковь предложила нам Евангелие от Луки, в котором повествуется о воскрешении Сына одного единственного вдовицы города Наина. Господь пошел в этот город. Так повествует Евангелие. То есть Господь знал, как Бог, скорбь этой женщины, и Он целенаправленно пошел в этот город, зная, где и как Он встретит похоронную процессию. И Писание нам доносит название этого города – Наин. С ним шли многие из учеников его и множество народа. То есть это было удивительное шествие, когда впереди Господь, и за ним идут его множество, написано, учеников его, то есть не только апостолов. 12 человек, не так сказать, множество. Значит, было еще множество других учеников его, которые не входили в состав апостолов, но ходили за Господом, слушая его поучения, и множество народа. Так Писание разделяет. Писание ясно разделяет учеников его и множество народа, которые не являлись учениками, но, видя чудеса и чувствуя силу необыкновенную, исходящую из этого человека, и даже не понимая, что это Бог, как мы видим, многие не понимали и не вмещали, но они одно понимали, что это от Бога, ибо такое число чудес и такая сила, такое поучение никогда еще не было в Израиле. И, подходя к городским воротам, Господь и все это множество за ним следующих людей увидели другую процессию, то есть другое сообщество людей, которые шли в великой скорби. Это были люди совершенно другого настроения и в другом состоянии духа, чем те, которые шли за Господом. Ибо те люди были воодушевленные, они только что прослушали его великие поучения, сердца их горели, кто насколько мог вмещал его слова, но все были под большим впечатлением от личности, от обаяния этой великой божественной личности, который воплотился в Иисусе Христе. И вот как бы в воротах города сталкиваются, встречаются два вот этих человеческих сообщества, которые разно настроены в разном духе. И Господь соединяет их. И через чудо явное, великое и страшное для людей чудо, он как бы разнокачественность этих человеческих сообществ приводит к одному чувству, очень важному. И мы это пронаблюдаем. Когда мы читаем такие места Евангелия и вообще Священное Писание, мы должны помнить всегда, что оно имеет два значения. То есть историческое идет изложение действительного факта, вот, и обязательно оно имеет приложение к внутреннему человеку, то есть духовное значение. Потому что у Господа все внешние события обязательно имеют глубокий духовный смысл и поучение для наших душ. Поэтому, вдумываясь, всматриваясь вот в это событие, мы должны одновременно как бы видеть, что происходило тогда, сопереживать этой вдовице, ее горю, и в то же время видеть, а какое значение это имеет для нашего внутреннего человека. Кто такой вдовица внутри нас? Кто такой умерший юноша внутри нас? И тогда мы увидим, что чудо, вот это внешнее воскресение, имеет значение в нашей душе. И Господь целенаправленно делал именно так, как Он делал, указывая еще на внутреннее значение Его действий, Его слов и этого великого чуда. И вот представьте себе, в каком же горе должна была находиться эта еще не старая женщина. Мы не знаем точно ее возраст, но судя по тому, что сын ее был юноша, это еще была не старая женщина. Она уже пережила смерть своего мужа, ибо была вдова. Писание подчеркивает нас, что это была вдова. И вот еще не старая женщина, а оставшись одна, неся подвиг вдовства, конечно же, вся надежда ее была в сыне. Тем более, что сын у нее был один, единственный. Что она не имела никаких других детей. Писание указывает нам, что это был единственный сын. Эти обстоятельства покажут особую скорбность ее положения. По какой-то причине, мы не знаем по какой причине конкретно, но она теряет ту последнюю надежду в жизни своей, в земной жизни своей. Ибо после смерти мужа надежда матери в сыне. Даже если есть дочь, дочь уйдет из дома. Выйдет замуж, будет своя семья. Вся надежда вдовы в сыне. Так говорит Писание. И вот эту человеческую опору, эту надежду промысл Божий отнимает. Какое же горе должна была переживать эта женщина? Это горе подвигло множество людей ее города сочувствовать. Ибо написано, что и много народа шло с нею из города. Вот эта фраза «много народа шло с ней из города» показывает нам, что это была женщина благочестивая. Ибо вряд ли бы кто пошел за проституткой, за грешницей. Может, несколько человек сочувствующих. Но много людей подвигнуть от города, не будучи благочестивой, невозможно. Поэтому, не зная ничего о ее жизни, по этому факту мы можем судить, что в глазах своих сограждан она была благочестивой. Она была достойна этой сочувствия. Если мы внимательно читаем Писание, то мы будем в этих словах видеть характеристику людей, не имея как бы ничего конкретно определенного. Но это самый красноречивый факт, говорящий о ее благородстве, ее души. И Господь, воплощенный Бог, совершенный, прекрасно знал, куда кому идти, ибо много было во Израиле умерших во времена Господа, во времена его служения. Это не единственный сын был умерший. Но Господь пришел сюда целенаправленно, зная благородство души, зная ее качество, и приготовил ей удивительнейший дар, о котором никто не мог и предполагать, что такое может быть. И это было ей наградой за ее благочестивую жизнь. И вот в воротах города сталкиваются вот этих две толпы людей. Одна толпа идет за Господом, и одна толпа идет сочувствующая, скорбная, за благочестивой вдовой. И они сталкиваются именно по выходе из города, то есть когда эта толпа сочувствующих этой вдовице вышли за ворота города. Это тоже не случайно, Писание указывает на это место. Очень важно, что эти люди оставили город, оставили этот мир. Они оставили его внутренне, потому что смерть близкого, любимого человека очень часто заставляет человека пересмотреть всю свою жизнь и отрывает его от этой внешней, временной, скоро приходящей, плотской, земной жизни. Она потрясает человека до основания и заставляет задуматься, для чего я на земле? Какой смысл моей жизни? Почему смерть отнимает самых близких, любимых и дорогих, и что за этим стоит? Такие вопросы встают в этих душах, которых задела смерть любимого и самого близкого, дорогого человека. И тогда есть доступ Бога к этой душе. Ибо она под влиянием этой сильнейшей скорби вынуждена на время хотя бы оставить это пристрастие к этому миру. И уже не интересует, что завтра есть, во что одеться, есть ли жилище, какие другие земные проблемы. Она идет и скорбит, и выражает эту скорбь плачем. И Господь, милосерднейший, человеколюбивший Господь, увидев ее, говорит Писание, Господь жалился над нею и сказал ей, не плачь. То есть Писание до нас до этого не доносило, что она плачет. Мы можем только предполагать, что если похороны этого человека плачет. Господь обозначил это своими словами. Он донес до нас о том, что она плакала. Какой же должен быть ее плач, какой глубины, какой скорбности, какой силы, что Господь, увидев ее плачущей, сжалился над нею. И святые от церкви говорят, что Господь так относится к людям, что если Он видит истинно плачущего, Он не может оставить его неутешенным. Он не может пройти мимо. Ибо Господь само благоутробие, сама благость. И поэтому человек становится доступным Богу только тогда, когда он плачет. А плачет человек только тогда, когда он скорбит. К сожалению, в другом состоянии мы к Богу выйти не можем. Мы настолько горды, мы настолько довольны собой, мы настолько безумны, слепы, невежественны, запутались в этой жизни и бегаем за призрачными, временными благами, что нам и в голову не придет, что можно общаться с Богом. И как это делать? Тогда промысел Божий помогает нам. Он отнимает близкого, любимого человека, для того, чтобы мы сокрушились по этому поводу, а через состояние плача, сокрушения, великой скорби, стали доступны милосердному, жалостливому Господу, который непременно сжалится, придет к этой душе, ибо вдовица — это символ души, а юноша умерший — это прообраз или символ нашего умершего для Бога и вечности духа. Мы убили себя для вечности, мы убили себя для Бога, и, увидев это, мы идем погребать свой дух. И что может сделать душа? Единственное, это плакать и рыдать о своей великой потере. Единственное, драгоценнейшее может быть у души, это дух ее, это святоточие, это место вместилища Бога в ней, и оно мертво, дух мертв, нет никакого выхода к Богу. И поэтому господствуют страсти, поэтому человек погребается суетой повседневной жизни, в мрак впадает, отчаивается и никакого выхода не видит. Но если он благочестивый, благонамеренный, благоразумный, он видит это, он отделяет эту суетную жизнь от своего внутреннего состояния. Он признает мертвое своего духа. Он выходит за пределы города, из мира сего, хотя бы в помыслах своих, в ощущениях своих. Он выходит покаянием, он выходит сокрушением, он выходит плачем, который выражает великую внутреннюю скорбь, несогласие с этим неправильным состоянием, это извращение. Не может мой единственный сын быть мертвым. Это неправильно. Что-то не то. Я скорблю, я плачу. Дух мой, который должен жить с Богом, который создан для вечности, для блаженства, мучается, страдает. Душа моя тоскует по Богу, тоскует, ибо дух ее, который единственно мог соединить с Богом, мертв. Все, катастрофа, смерть господствует в человеке. Господь идет навстречу такому человеку. Он сжалился над плачущей душой. Он сжалился над плачущей вдовицей. Это была двойная жалость Господа. И над конкретным человеком, скорбящим о своем единственном сыне. И над каждой нашей душою, которая скорбит о своей погибели, о своей потере Бога, о своей неспособности общаться с Богом. Она скорбит, она плачет. Господь утешает ее и говорит: не плачь, кончилось время твоей скорби. Я, Бог, совершенный, истинный, жизнь и жизнеподатель, пришел, чтобы показать тебе и даровать тебе великую милость. Я оживотворю то, что ты потеряла. Я воскрешу то, что умерло в тебе. И Бог это совершает. Одним словом и прикосновением. И подошел, прикоснулся к одру. Так говорит Писание. Зачем нам эта подробность? Зачем нам эта деталь? Как воскресил, как и все. Мы верили бы, благодарили Бога и славили бы Его. Нет. Важна каждая деталь. Юношу несли какие-то люди погребать. То есть это было движение. Это была процессия, это было движение. Это не просто она сидела над лежащим там где-то трупом своего сына. Нет, это уже было движение. И добродетели этой женщины или нашей души, они несут вот этот умерший дух наш, поддерживают его в мертвом состоянии, но на каком-то одре. То есть наше покаяние должно быть оформлено. Оно должно быть предметно, конкретно и опираться на какие-то добродетели еще до воскресения нашего духа. И тогда Господь навстречу двигается этой процессии, этому движению, которое движется навстречу к Нему, даже не понимая и не осознавая, человек, вступающий в покаяние, движется навстречу Господу, хотя он и не ожидает, когда и где он появится. Но мы из этого Писания видим, что если Господь шел навстречу вдовице умершего сына и всех людей, что были вокруг нее, то понятно, что и они шли навстречу ему. И из этого мы понимаем, как важно покаяние, сокрушение и плач. Нешие остановились. Но когда происходит встреча, и Господь приходит к нам в подвиге покаяния и прикасается к одру, то все, что до этого было важно, значимо, должно упраздниться. Все. Цель достигнута. Мы встретились с Богом. Самой жизнью. И поэтому да умолкнет все человеческое, все добродетели даже, все подвиги, все да умолкнет. И даже плач да пристанет, ибо Господь говорит, не плачь. Ибо встреча с Богом несет только утешение, только оживление, воскрешение, только благие чувства. Не может после встречи с Богом человек уйти скорбя, мучаясь. Не может. И все останавливается. Похороны останавливаются. Движение покаянное, скорбное, плачевное в душе останавливается, ибо сейчас Господь превратит эту скорбь, этот плач в великую радость, нечаянную радость, неожиданную. И кому же обращается Господь? К вдове? Нет. К несущим? Нет. К толпе людей? Нет. Он обращается к самому главному источнику, к духу человеческому, который юноша этот преобразовывает. Юноша, тебе говорю, тебе, именно ты, дух главный, если ты не воскреснешь, все бессмысленно. Не нужно. Ни душе не будет пользы, ни людям, не всем, кто следует. Поэтому Господь ни о чем-то не говорит, как о воскрешении нашего духа. Тебе говорю, встань. Бог властно повелевает нашему духу встать, воскреснуть, ожить, увидеть Бога, восчувствовать. И Писание свидетельствует дальше. Мертвый, поднявшись, сел. Это непростое место. Если я сейчас вам не покажу, вы никогда не увидите, что здесь сокрыто. Никогда, если только Дух Святый не осенит вас и не даст увидеть. Если было сказано «оживший, поднявший, сел», это было понятно. «Воскресший, поднявший, сел», это было нормально. Но Писание говорит, что мертвый, еще мертвый, уже чудо происходит, мертвый встает и садится. Это очень важно для внутреннего человека. Это не так важно для внешнего. Он мог воскреснуть и лежа, а потом встать уже живым. И все бы радовались так же самое, никто бы не обратил внимания на это. Но для внутреннего человека это очень важно. Еще мертвый наш дух, еще не жив, но он от силы слов Божьих, Слова Божьего, ибо Бог есть Слово, вторая ипостась, даже мертвый дух наш садится, то есть приходит в должное положение, успокаивается и занимает положение, из которого он может уже ожить. Воскреснуть и засвидетельствовать свое воскресение. И чем же свидетельствует свое воскресение наш дух? И стал говорить. Что? Чем? Молитвой. Говорить. Что говорить? Бред какой-то? Нет. Он стал молиться. Дух наш оживает в молитве. И оживает тогда, когда начинает по-настоящему духом молиться, благодарить Бога, славить Его за неизреченную милость воскрешения своего. И отдал его Иисус Матери его. Вот после этого происходит сочетание всех сил души. Все силы человеческого естества. Душа соединяется с духом. Дух отдается душе, матери. И, соответственно, ум и, в конечном итоге, и вся плоть подчиняется. И человек становится единым, целостным, целомудренным, каким Бог его создал и каким воссоздал. Но еще и более того, ибо в этом воскрешении происходит не только восстановление человеческого естества, какой был он в Адаме до падения, а и выше, таким, каким его можем находить во Христе, в человеческом образе Христа, в человеческой ипостаси, то есть совершенным, соединенным. Тричастное человеческое соединяется, ибо до этого человек разъединен грехом, он расстроен. Отсюда мы часто употребляем, задумываясь, ой, я сегодня расстроенный или расстроенная. Почему расстроенный? Почему не расчетверенный? Потому что мы имеем три основных части нашего естества. И они развены грехом. И когда мы это ощущаем, мы и выражаем это, даже не задумываясь. Я расстроенный. На самом деле все мы расстроены до этого чуда, до покаянного воскрешения Духа нашего, мы все расстроены. Грех разделяет наше естество, но мы родились в этом, привыкли к этому и думаем, что это нормально. Это ненормально. Это смерть, это извращение. И мы никогда не испытывали до воскрешения своего духа, если только кто пережил это. Что такое быть цельным человеком? А православие и должно приводить к этой цельности, к святой, благолепной, благодатной, Богом даруемой в Духе Святом цельности. К этому целомудрию. Никакого другого целомудрия Бог не приемлет. Что бы человек там, как бы он ни жил. Пусть он будет девственник, пусть он на камне будет стоять 1000 лет. Если этого внутри не произойдет, он рассечен грехом. Он грешник в глазах Божьих. Никакие добродетели, несущие его одр с трупом, с духом мертвым, не помогут. Поймите это. Ничто не поможет. Поймите это и погрузите в спасительное покаяние, в плач, ибо Бог может к нам достучаться и войти к нам только в состоянии нашего плача, нашего глубокой внутренней скорби о своем погибели, о своем этой расстроенности, о своем повреждении грехом. Это истинное православие, это истинная вера, животворящая. Все другое – ложь, подделка, обман, прелесть. И держит людей в прелести погибельной. И они умирают, думая, что они богоугодные люди, и идут в ад, наполняют адские узилища. Потому что никто не донес до них, хотя Писание об этом говорит, но они не могут этого увидеть. А уж тем более дойти на самом деле, улучить это воскрешение и это воссоединение человеческого естества. И чем же заканчивается это великое событие? И всех объял страх. Это очень важное, важнейшее переживание. Это важнейшее свидетельственное писание. Если мы не поймем этого, мы ничего не поймем. Почему страх? Какой страх? Животный? Нет, не об этом страхе. Но нет другого слова в человеческом словаре, чтобы выразить то чувство, которое переживает человек или человеческая душа от соприкосновения с живым Богом. Нет. Нечем выразить. Поэтому мы говорим слово «страх». Но на самом деле этот страх настолько отличается от того, что мы обыкновенно имеем в виду страх там, перед животными дикими, там, перед страх умереть, там, ну, и так далее, многие поводы есть к страху, вот, то это как небо от земли стоит, так один страх отличается от другого. Речь идет о страхе Божьем. И, потому что дальше Писание говорит, и славили Бога, говоря, великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Они еще не вмещали, что это и был сам Бог, а не пророк. Они знали, что пророк Илия воскрешал, и Елисей, и поэтому, по своему представлению, они правильно сделали заключение, что это, как минимум, это пророк. Но это было дань просто стереотипу мышления и опыта человеческого. А вот дальнейшие слова, что Бог посетил народ свой, это и было истинное выражение этого состояния. Итак, объял всех страх, и они говорили, Бог посетил народ свой. Итак, страх и Бог. Бог и страх. То есть люди соприкоснулись с Богом и испытали страх. Это дар Духа Святого. Это первое духовное правильное, истинное чувство в духовной жизни. Страх Божий, чистый страх Божий. То есть его называют, в отличие от этого, чистым страхом. И иначе и быть не может. То есть покаянное чувство, оно первое, важнейшее. Но оно может быть в человеке до встречи с Богом. И должно быть, оно приуготавливает человека к этой встрече. Плач приготовил эту вдовицу к встрече и к чуду воскрешения. Но первое духовное чувство уже при встрече с Богом – это страх Божий. Это истинно уже духовное чувство, чисто духовное чувство, которого человек, не испытавший, не может иметь ни малейшего представления, ни малейшего понятия, что это такое на самом деле. До испытания страха Божия человек не имеет правильного понятия о Боге. Пусть он почитает все книги о Боге, какие только написаны на земле. Пусть он наизусть изучит всех святых отцов, которые писали о Боге. Пусть он самым правильным образом содержит по букве все учение церкви, все ее предание. И будет все это другим людям доносить. Но если он сам в своей молитве личной, домашней, келейной, не испытал присутствие Бога и не вошел в чувство страха Божия от соприкосновения с этой бездной жизни, с этой славой неизреченной, то сколько он не будет говорить о славе, о величии, о Боге, о жизни, он понятия не имеет, что это такое. Поверьте, это познается опытно. До этого первого опытного соприкосновения с Божеством и от возникновения реального чувства страха человек не имеет правильного понятия о Боге. И он не может правильно ему предстоять, ибо он не понимает, перед кем он предстоит. У него книжный Бог, в ту или иную меру понятый. У него Бог — это понятие. Более или менее правильное, но это понятие. Но мы не можем общаться с понятием, даже самым правильным, самым светлым, самым благородным понятием. Понятие нам не поможет, но оно не воскресит нашу душу. Воскресить может только живой Бог. И живое Богу общение. Это тайна христианства, это тайна православия. Это его центральное место. Все остальное только средство, пути, возможности, условия. Все к этому приводит. Чтобы соединить человека с Богом, для этого Бог пришел на грешную землю. Для этого он принял человеческое естество и этим сделал самый удобный, легкий путь. Уже все. Он в себе соединил Бога и человека в личности Иисуса Христа. Это уже произошло. Но нам это никакой пользы не принесет, если мы внутри себя сами не соединимся с Богом. Живым, истинным, реальным Богом. Но когда, правильно подвязаясь, веря учению церкви, веря своим отцам, мы начнем правильно молиться, подвязать себя, наш мертвец садится, начинает говорить, потому что Бог посещает его за покаяние. И вот это посещение перерождает нашу душу, перерождает все человеческое естество, потому что человек впервые имеет опытное познание о своем до этого неведомом Боге. Опытное. не по рассказам других, не по описаниям, самым правильным, самым святым. Он соприкасается с тем, о ком читал, о ком слышал, в кого верил и к кому стремился. Наконец-то произошла эта встреча. И здесь человек ощущает: «Боже, какой же я был безумец! Я и понятия не мог иметь, что ты такой великий, славный и страшный. Страшный не в смысле, что пугаешь нас. Нет. Страшный своим безмерным величием. Потому что мы соприкасаемся с самой бездной жизни, будучи ограниченными. И поэтому невольно, мгновенно происходит это сопоставление. Я ограниченный во времени, в пространстве, в немощах великих еще находясь, в греховности, повреждении. Человечишка, песчинка, букашка какая-то, перед этой бездной бытия. Когда вы переживете, вы поймете, о чем я говорю опытно. Умолкает всякая гордыня. Но тогда мы только и понимаем, что мы ходили в гордость. До этого сколько нам не толдычит. Годы. Да. Все равно мы не верим. Мы признаем это. Мы каемся в этом формально. Но реально, в глубине духа мы этому не верим. Потому что у нас нету предметного сравнения. Не с чем сравнить. И на фоне других более гордых людей нам кажется, что мы довольно-таки смиренные. У нас возникает это ложное ощущение, потому что мы видим, что другие еще более гордые ходят, наглые, вообще Бога не верят, там попирают, а мы все-таки ходим в храм, молимся, читаем, стремимся. И вот из сравнения, из того, что мы видим, мы и рисуем портрет такой вот своего духовного благополучия. А нам нельзя сравнивать себя с другими грешниками. Ни в коем случае. Это самое ложное зеркало. Сравнивать себя с уродами и извращенцами. Нельзя. Надо сравнивать себя с лучшим. А кто лучше? Бог. Который явил себя в личности Иисуса Христа. Чтобы мы могли сравнить человеческое с человеческим. Но до встречи личной это сравнение идет только от евангельского образа, где мы сильно проигрываем. Ибо любой честный человек, сравнивая себя с образом жизни Христа, скажет: «О, не, далече мне, предалече до этого. Не могу я так поступать. Не поступал я никогда так». Но это все-таки будет внешнее сравнение. Это уже правильно, это велико, это полезно, это спасительно. Сравнивать себя с образом евангельским Господа Иисуса Христа, с человеческим образом. Как Он ходил, как Он действовал, как Он увеличивал благородство. Это смиряет. Но это все равно только внешнее смирение. Только после внутренней встречи с Господом на молитве мы поймем все величие Господа, которое никакими словами человеческими не отображается и не может быть донесено до нас. И тогда мы смиримся истинным смирением. Мы распростаемся перед своим Богом, Творцом, Создателем, Спасителем, Искупителем с одной мыслью: не существовать, раствориться, исчезнуть. И да будет воля Твоя. И тогда, при этом первом даре Духа Святаго, уже духовном качестве, как духовное качество, мы знаем, что есть 7 даров Духа Святаго, как описывает пророк Исаия, и вот один из них — дар Духа, страха Божия. И вот через этот дар Господь начинает менять человека в покаянии, но с момента страха Божия. Тогда человек имеет опытное понятие о Боге и уже никогда не дерзнет легкомысленно предстать пред Ним. Небрежно, кое-как. И поэтому мы удивляемся силе святых отцов, их молитве, их сосредоточенности не понимая, что они-то прошли это, они вошли в страх Божий, и из страха Божия общались с Богом. А страх Божий рождает единственное, правильное, истинное и богоугодное отношение к Богу, которое выражается словом «благоговение». Невозможно благоговеть пред тем, кого не знаешь опытно, кого не ощущал никогда. Невозможно благоговеть перед понятием, перед суммой знаний и сведений. Невозможно. Самых правильных и истинных. Но благоговеть перед этим невозможно. Этим можно восхищаться, этим можно даже возноситься, этим можно гордиться и погублять себя. О, как много знаю я о Боге! О, какой! Не такой, как прочие человеки. И пошел с этим знанием в ад. А невежда, неграмотный, какой-нибудь мужик или деревенская баба, но которая в простоте души стала пред Богом и ощутила его, вот она богослов. Ибо истинный богослов тот, кто истинно молится. А истинно молится тот, кто посвятит живому Богу в чувстве, ощущая его на молитве. И поэтому эта бабушка, или женщина, или мужчина, или ребенок, кто пережил страх Божий, он и есть истинно молящийся. Он и есть истинно богословщик, если он не может двух слов связать. Он духом богословствует. Он понимает, кому он предстоит. И он имеет величайший превосход над всеми мудрецами века сего. Он вступил в общение с Богом. Он рад этому. Он имеет плоды этого. И он идет в Царство Божие. А там Бог научит его, премудрит. Такова реальность. И поэтому, по учению святых отцов, нет греха больше, как молиться без страха Божия, без внимания и благоговения. То есть, если бы мы сейчас вот все это не осознали, не узнали, что было до этого сказано, нам было очень трудно сразу понять эту мысль святых отцов. Неужели это больше, чем убить человека? Чем прелюбодействовать? Чем грабить? Да, больше. Да, страшнее. Грех молиться без страха Божия, без внимания и благоговения более страшный грех, чем все эти другие грехи. Почему? Да потому что здесь начало. Здесь падение человека. Здесь его отношение. Если он к Богу спиной станет, то кого он потом не убьет? Кого он не ограбит? Кого он не презрит? И какое зло он не сотворит? Если он перед бездной жизни не смирился и готов бесстрашно грешить. Вот когда мы соприкоснемся в своей духовной жизни с Богом, тогда мы узнаем, как страшно грешить даже тенью помысла. До этого у нас все ложное. У нас ложное понятие о грехе. У нас понятие о грехе. Грех – это то, что написано. Не убей, не убивай, не укради, не прелюбодействуй и так далее, и так далее. Вот написано, ну ладно, верю, что делать? Верю. Так написано. Вот верю и все. Грех нельзя делать. Это самое неправильное примитивное понятие. А для начала оно неизбежно. Другого мы не можем иметь. Поэтому через него идем. Но правильное понятие греха будет только тогда, когда мы поймем, кого мы им оскорбляем. Ибо до этого понятия у нас в душе существует протест. Богохульный протест. Как бы мы ни говорили, у каждого человека, если он автономный от Бога, значит, в нем присутствует гордость. И существует этот протест. А почему? Мы как бы говорим сами в себе. А почему это? За то, что я закурил сигарету, я пойду на вечные муки. А почему я за две бутылки вина пойду на вечные муки? А почему, если я взял там кошелек у соседа или у прохожего, отнял? Да, это грех, я понимаю. Ну, накажите меня. Дайте год тюрьмы, палками побейте, и будет удовлетворение. Но почему за этот грех я иду на вечные муки? Страшные, неизреченные, несравненные. Нет, говорим мы Богу, что-то здесь не так. Ты несправедлив, а я умнее тебя. Вот я бы за этот грех бы наказал бы себя вот так бы. И все. А в вечности извольте пожаловать, отдыхать. И внутри, не выражая это словами, но мы это переживаем. Почему? У нас нет понимания, у нас нет опытного познания, что дело не в том, что мы сделали, взяли чужую вещь, или закурили сигарету, или сказали плохое слово на ближнего. Не в этом-то дело само по себе. Грех не в этом, а в том, что мы прикословим, противимся, а значит хулим эту бездну жизни, которую мы именуем Бог. И поэтому любой грех перед ним, один помысл против его воли, требует вечного наказания. Бог бесконечен, неизмерен, вечен. И поэтому наш грех ложится на вечного Бога, на эту бездну жизни, и распространяет им и все. Неважно, какой грех. Поэтому суть греха в гордости, суть греха вот в небрежении, в презрении Бога, в оскорблении божества. А уж как его оскорбил? Через сигарету ли? Через оскорбление ближнего? Всеми средствами, начиная от слов, залазя карманы, отнимая имущество. Это все только средства и способы оскорбления ближнего. Уничижение его, а неправдывание его. Но неправда ближнего мы выражаем свою ненависть к Богу. И свое отношение к Богу. И он сказал, не делай это. Вот глубина суть греха. Все грехи сводятся к этому. Мы плюем на Бога. Делая любой грех от первого помысла, противного Божьей воле, до страшных массовых убийств. Суть одна. Но начинается это здесь. Мы допущены к беседе к Богу. Мы уверовали в Него. Это великое счастье и блаженство, но это величайшая ответственность. И если мы уже стоим пред Богом, то должны понимать, пред кем мы стоим. Стоят должным образом. Чтобы тем, что дает спасение, не заслужили вечную погибель. Поэтому христиане, которые не правильно молятся, хуже язычников, сатанистов и прочих злодеев. Хуже! Те хотя бы сразу сказали, мы Бога не верим, хотим знать Его, и идут и сказать, грешат. А эти говорят, мы Твои, Господи, мы Тебя любим, мы Тебя ценим. Мы быть прямо, ой-ой-ой, без Тебя никак. И тут же оскорбляют Его. Мы знаем, что самое страшное оскорбление от своих. Самое страшное, это когда предают свои. Враг, он есть враг. Все, с ним все говорите. Мы это страшно. А когда я свой, а потом тебе в спину кинжал, то что может быть хуже? Вот так надо понимать, почему страшно согрешить перед Богом, и почему нет больше греха, чем молиться без страха Божия, внимания, благовения. А дальше святые развивают эту мысль. Кто молится, или по-своему просто, как попало, с небрежностью и презорством, тот явно не знает, что такое есть Бог. Уж понимает, да? Не знает. Не знает и небрежничает. Почему Бог, от которого исходит и отпущение грехов, и всякое благо, хотел бы помиловать и его, но не может за такое отношение. Но более гневается. И лучше такому совсем не молиться, говорят святые отцы, чем так молиться, то есть только устами. Душе не свойственно молиться устами, а умом. И тот, кто пред псалмы и молитвы творит, а ум его не заключает себя в молитву, которую он говорит, делает дело несообразное, почему подвигает на гнев Бога, которому молится. То есть вместо милости Божией человек стяжевает гнев. Как ум видит и ум слышит, так надо, но чтобы ум же и молился посредством уст. Кто совсем не молится, тот не исполняет своего долга и остается должником Богу. Это грех. Не молиться – грех. Еще не молится, в него входят бесы. Это плохо. Но когда кто-нибудь опомнится из таковых, он может и спросить себе отпущение долга у Бога. Ой, прости, Господи, какой же я был глупый, безумец, не молился, каюсь и начинаю молиться. То есть это поправимо. Тот же, кто молится кое-как, с небрежностью, подвигает на гнев самого долговрешителя Бога, которому молится, ибо такой устами Богу молится, а ум с бесами ведет беседу. А это есть худший вид духовного прелюбодейства. Измена Богу. А от кого же после этого ожидать ему милости? Нет кого. Он на корню пресекает, уничтожая источник милости для себя, как бы. Итак, надо нас устно молиться Богу и умом. Но поскольку невозможно, чтобы с устами и ум молился, если не получит он прежде просвещение от воздействия Святого Духа, то прежде всего другого надо позаботиться о том, чтобы принять просвещение и благодать Святаго Духа. Вот опять указывается главная цель христианской жизни. То есть без достижения этого мы не сможем правильно молиться и будем осуждены, даже молясь 100 лет. Дабы не молиться устами только и через это не быть в опасности, вместо получения милости от Бога попасть в гнев Его, ибо нет другого греха, который бы так много прогнал Бога, как тот, когда кто устами молитва ему творит, а умом помышляет неуместное и срамное. Такой ум еще не возобладан Христом и не хочет быть обладаем от Него. И поскольку не хочет, чтобы царствовал над ним Бог, есть враг царя Христа. Думайтесь, верующий человек, молящийся Богу устами, может быть реально врагом Христа. Не убивая, не грабя, исполняя все заповеди. Внешне. Реально, внутри он является врагом Христа. Итак, не подобает молиться Богу без страха и благоговения. Кто не имеет страха и благоговения, пусть и спрашивает прежде всего света, страха Божия. Вот святоотеческая заповедь и поучение. И как прекрасно Святой Отец говорит, прежде всего света, страха Божия. Он называет страх Божий светом, ибо без страха Божия мы пребываем во мраке, во тьме, в нощи глубокой. Доведает в этом свете, ибо свет дает нам увидеть так, как есть на самом деле. Пред сколь страшным Богом предстоит он и молится, чтобы удостоиться за то получить просимое. Это вам и ответ, почему мы не получаем в молитвах. Как же может получить тот, кто является врагом, кто молится только устами, а умом прелюбодействует? Никак. Ибо кто познает, коль страшен есть Бог, тот преисполнится и страхом Божиим. И страх Божий научит его достойно должной молитве. Опять-таки, страх Божий – это тот рубеж, это то состояние, которое и научает истинной молитве. Почему мы должны просить его? А кто из вас просит о страхе Божьем в своих домашних молитвах? Кто? А? А чего не просите? Что, вы имеете? Я был бы рад и счастлив, если бы мои чады имели страх Божий. Ибо кто имеет страх Божий, того бесы боятся. Трепещут. Так учат святые отцы. А раз не имеете, то безумно жить и не просить этого. В первую очередь надо это вымолить. В первую очередь. И тогда мы научимся молиться. Тогда у нас будет оружие, и защита, и сила, и благодать. Кто же не познал этого, тот во тьме и не умеет молиться как должно. Пока солнце еще не воссияло, и тьма покрывает землю, кто может видеть хорошо вещи? И тот, кто прошел грамматику, риторику, философию и обогатился познанием всего существующего, не может без света прочитать книги, в которых содержатся такие учения. А новоначальный, который только приступил к такому учению, что может увидеть без света? Или чему может научиться? Ничему. Таким же образом и душе всякой потребен сокровенный свет божественного ведения. Да видит и познает, и постигает силу и значение божественных слов, псалмов там или других слов Священного Писания. Ибо этот сокровенный свет божественного ведения есть некая мысленная сила, властная, которая окружает и собирает подвижный ум, отбегающий обычно туда и сюда, в то время, когда слушает или читает божественные словеса, и держит его в себе, да внимает тому, что читает или слушает. Если же не войдет в кого этот божественный свет, то он устами будет произносить или читать молитву, и ушами слушать, а ум его будет оставаться бесплодным. И не только это, но он не будет стоять на одном, а будет кружиться там и сям, и помышлять о том, о чем не подобает, держа при том ту мысль, будто ему неотложно необходимо обдумать то, о чем думает, и позаботиться о том, в чем прельщается, не понимая, что состоит в это время рабом мысленного тирана дьявола, и им мысленно влачим бывает туда и сюда. Тем-то и бедственна, и пагубна эта болезнь, что тогда, когда враг мой влачит туда и сюда мой собственный ум, я думаю, что все это окружение моего ума, все это заботы и попечения, суть мои собственные, и неотложно необходимы для меня. Здесь ловушка. Не может во время молитвы это быть бездействие дьявола, без бесов. Вот первая и величайшая из всех болезней душевных. Она первая, потому что мы должны преодолеть первый путь исцеления. И величайшая по своему качеству, по своей глубине и величине. Для врачевания которой, как первейшей, худшей и сильнейшей всякой другой болезни душевной, надлежит нам подвязаться до пролития крови. Вот какой подвиг нам указывают святые отцы. Настолько велика эта и страшна болезнь, чтобы прийти и собрать свой ум, поставить его пред Богом как должно, нужно подвязаться до крови. Это не шутки. И это не легкое дело. Это великий подвиг. С великим самоотвержением надо к нему отнестись. С ревностью. Ибо она, то есть эта болезнь, препятствует нам молиться как должно. И не позволяет молитве нашей восходить прямо к Богу. Она есть большая крепкая стена, которая мешает уму нашему приближаться к Богу. Который есть везде сын и вся исполняет. То есть Бог здесь. С нами. В храме ли. В доме ли, в квартире ли, в комнате ли, в келье, он здесь, он рядом. И отделяет нас вовсе не какие-то там огромные пространства, а вот эта болезнь наша, как стеной непроницаемой, отделяет нас от Бога, превращая в суе все наши молитвы, все наши труды. Это омрачение души есть начало кромешной тьмы адской. То есть это и есть адское состояние. И нам не нужно больше никакого другого признака. Если мы на молитве своей не овладеваем своим умом, не собираем его воедино и не сосредотачим его в словах молитвы, при этом помня, что мы предстоим пред живым, великим, славным Богом в страхе и благоговении, то это и показывает, что мы уже в аду. Что бы мы ни делали, или чего бы мы не делали, не имеет значения. Эта душевная болезнь у нас уже есть. И уже то, что мы внешне там приложим что-то, или добавим, или отбавим, никакого значения не имеет. Мы идем в ад. Это учение святых отцов. Это учение церкви. И церковь, и святые отцы церкви хотят нас вырвать из этого ада. И показать нам правильный путь. А лжепастыри, отступники и предатели, христопродавцы, учат другому. Достаточно внешне, мол, обратиться в структуру какую-то, ходить себе, там, ставить свечечки, пожертвовать, и все. И ни о чем не думай, ты спасен. Это великая пагубная прелесть. И если не разгонит это омрачение души Христос во всяком подвязающемся спасении своем, то никто не узрит Господа. Поэтому мы и призываем Христа. Поэтому призываем Его всемогущее имя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, спаси меня, просвети душу мою. И тогда на этот призыв, который искренне найдется, сосредоточен внимательной молитвой, и Господь и приходит. Если это не произойдет, мы никогда не увидим Господа. Поэтому Давид говорит: «Богом моим прейду стену». Псалом 17. В этом смысле, то есть эту стену между человеком и Богом может пройти только Богом. И Христос, Господь, прогоняющий эту тьму, возвещает: «Аз есть свет миру». Вот как отцы понимают это изречение. В каком свете, говорит Господь. «Если не будет развеян и изгнан из души этот мрак, прежде всякого другого зла, то тщетна вера всякого такого христианина. Тщетно он именуется именем верующего. Тщетны посты его и бдения. Тщетно трудится он, вопия в псалмопениях своих». Так утверждает Святой Отец. «Если камни нападают какой-либо тесный канал или трубу и загородят их, то нельзя вынуть того камня, который на самом низу, ни того, который на середине, ни даже того, который близко к первому, если прежде не вынешь этого первого, а потом по порядку и другие. Это же сам бывает и с людьми. Тремя образами грешат люди: умом, словом и делом. Первый грех, грех умом, есть причиной всех тех грехов, в каких грешат словом и делом. Ибо не ум заканчивает грех, а слово и дело заканчивает, что изобретает ум. Итак, из этих трех, чему прежде более всего необходимо быть уврачен Христа, очевидно, что первому – уму. Ибо когда обращается и осветится ум, когда придет он в доброе состояние и не будет сносить, чтобы сказано или сделано было что-либо Богу неугодное, то есть противной воле Божией, что и есть грех. Все, что не по воле Божией, это грех. Запомните, это грех. Тогда душа будет охранена и от всякого другого греха. Итак, сколько сил есть, надлежит нам подвязаться, да святится Христом ум наш. Вот почему так важна Иисусова молитва. Почему так важно призывание имени Иисуса Христа с целью покаяния. Нет другого пути. Только Христом освящается ум. И только именем Иисуса Христа освящается ум наш. Восприял благодать Святого Духа. И за это даруется благодать Святого Духа. За покаянное призывание имени Иисуса Христа. Для этого одного Христос, будучи Богом, сделался человеком. Вот причина, указывает Святой Отец, для чего Бог пришел на землю. Вдумайтесь. Вот основная причина. Уврачевать благодатью наш ум. И наш дух. Никакой другой причины нет. И если бы не было этой великой болезни, не было бы смысла блаженному и вечно блаженному Богу оставлять свое блаженство и идти на крест в человеческой плоти. Какова же болезнь, что мы подвигли Бога воплотиться и пойти на крест? Неисцельная. Никакими средствами. Только благодатью Духа Святого. Для этого одного Христос распялся, будучи Богом, сделался человеком, умер и воскрес. Это, то есть, освящение ума и есть воскресение души в настоящей жизни, вследствие чего можно сподобиться и будущее воскресение телом к славе и блаженству. Вот так святые отцы указывают. Не будет воскресения ума, а значит души, не будет воскресения тела нам в благо. То есть оно воскрешенное будет, но пойдет в муки за душой. Поэтому подчимся прежде всего исправить ум свой, чтобы он стоял трезвенно в себе. Когда молимся, или читаем, и изучаем Божественное Писание, или слушаем проповедь. Ибо если не исправим ума, все другое тщетно. Поймите это, основа основ православия. Основа основ спасения. Ум наш, свидетельство нашей погибели. И тщетно все остальное. Будем отсекать дела, будем бороться со словами плохими. Ум не врачеванный, все. Будем обманывать себя. О, смотри, не делаю. О, не курю, не пью, не ворую. Фу, все, хороший. Ничего подобного. Обман, еще страшная прелесть. Поэтому Бог попускает, да лучше ты греши, пока не разумеешь суть-то в чем. Хотя будешь себя признавать грешником, будешь смиренно вопрошать, Господи, что же делать, я уже заблудился, погибаю. Чем будешь дела отсекать какие-то и культурно слова произносить, без всяких там оскорблений, ругательств, и думать, что ты уже все, у Бога за пазухой сидишь, и уже Царство Божие тебе обеспечено. Это великая прелесть. Все тщетно, если ум будет неисправлен, и душа наша никак не воспримет преуспеяние. Многие, именующие христианами, пишет Святой Отец, и несущие таковыми воистину, не зная, что носят в душе своей эту великую и страшную болезнь, впадают в тщеславие и сомнение, думают, что они выше других братьев, гордятся и превозносятся над однородными себе и презирают их, когда эта болезнь равняет их со всеми. Ибо она общая всему роду человеческому, как общая всем тление и смерть. То есть люди, и верующие, и неверующие, и святые, и грешные, все умирают, все подлежат тлению. И все подлежат этой болезни, пока из нее кто-то не выйдет. Это едино, что беднеет род человеческий. Поэтому это основа не превозношения, не осуждения никого из людей. Потому что мы отличаемся только разнокачественностью дел. Но суть болезни, основа болезни одна. Просто Бог мне, так каждый раз себе помышлять, условиями своими, обстоятельствами не попустил дойти до того воплощения в делах, какое там сделал тот злодей. Но если попустил бы, я дошел бы до худшего. Поверьте, любой из нас дошел бы до худшего и произошел любого злодея. Не наша это заслуга. Ибо болезнь у нас уже есть, это страшное. И она нас понесла бы во все тяжкие лютые. И если мы не дошли до этого, то это не наша заслуга. Это просто милость Божия, которая нас обстоятельствами удерживала. Но речь о другом. Многие, именующиеся христианами, которые на самом деле не такие, не знают, что носят в душе с великой болезнью. 1000 лет назад писал преподобный Сеонов Богослов об этом. И тогда уже люди, христиане, утратили правильное познание с этой болезни. То, что говорить сейчас, когда прошло уже больше 2000 лет от Рождества Христова. Когда прошло страшное отступление, разрушение многих поместных церквей. Кто сейчас этому учит? Кто объясняет? А ведь те, кто призваны учить, то есть епископы, священники, пастыри, они сами находятся в этой лютой болезни. Они поврежденные умом. Они безумные. Вот в духовном смысле слова. Чему же они могут научить нас? Как они могут спасти нас? Принадлежностью к какой-то структуре? Где это сказано, спасает принадлежность? Спасает исцеление этой лютой болезни. А они поэтому находятся в тщеславии и сомнении. самодовольстве, они теплые, гордятся и превозносятся. Эта болезнь редко скорее врачуется в простейших и не ученых, нежели как в ученых и умудренных наукою. Если скорее врачуются эти простейшие, то очевидно, они лучше умудренных и ближе к Богу, которым прежде познаваем бывает и посвящается, а потом сами его познают. Впрочем, и каждому по мере сравнения ума его дается мера ведения или познания как самого себя, так и Бога. То есть, поскольку исправляется, освящается и просвещается ум каждого, постольку он познает себя самого и Бога, которому слава во веки веков. Аминь.